кратко. Тема небольшая. Просто галопом по Европам. Маленькая информация по разным областям. У кого сил хватит, есть дополнительные. Если никого не хватит сил, значит обойдемся только основной темой. Думаю, наверное, с перекурчиком, чтоб не было напряг. Ну, если раньше, значит раньше. Я у отряда немного о космосе, Владимир. Итак, назовем первую часть, что у нас интересное в космосе. Коротко, все эти интересные вещи, без какого-то раскрытия всего и вся, так что у кого будет желание более полно, тогда в интернет по данной теме. Итак, начнем. Значит, первое у нас интересное, это пояс Ван Аллена, или радиационный пояс Земли. Называется он радиационным поясом. Область – это магнитосфер планет, в которой накапливаются и удерживаются проникшие в атмосферу высокоэнергетические заряженные частицы. В основном это протоны и электроны. Но магнитосфера – это область пространства вокруг небесного тела, в которой тело плазмы определяется магнитным полем этого тела. Другое название радиационного пояса Ван Аллена, либо магнитный пояс Земли, либо вот почему пояс Ван Аллена. Значит, американский астрофизик, известный своим открытием радиационного пояса Земли. Джеймс Альфред Ван Аллен, 1914-2006 год. Хотя радиационный пояс Земли внутренний был предсказан советским ученым Верновым и Чудаковым, а также американским ученым Джеймсом Ван Алленом. Ну, существование радиационного пояса было подтверждено аппаратом «Спутник-3», нашим спутником, запущенным в 1958 году. Радиационный пояс в первом приближении представляет собой тороид, в котором выделяются две области. Первый – это внутренний радиационный пояс на высоте порядка 4000 километров, состоящий преимущественно из электронов, протонов, а внешний радиационный пояс на высоте порядка 17 тысяч километров, состоящий преимущественно из электронов. Зависимость положения нижней границы радиационного пояса – это долготная. Вот. Над Атлантикой возрастание интенсивности излучения достигается на высоте 500 километров, а над Индонезией – порядка 1300 километров. Извините. Долготная, ну это имеется в виду, что долгота – это координата, определяющая положение точки на поверхности Земли, Солнца и на небесной сфере относительно нулевого меридиана, от которого, соответственно, ведется отсчет долгот. Ну, поэтому зависимость границы радиационного пояса – долгота, то есть координатная точка. Магнитное поле Земли – это, в общем-то, гигантский линейный магнит, наклоненный под углом 11,5 градусов к оси вращения. Центр магнитного поля смещен приблизительно на 400 километров относительно центра Земли. Магнитно-силовые линии сгущаются в областях высоких геомагнитных широт. Ну, это у нас север-юг. Это вот по, что такое кратце, пояс Ван Аллена. Следующее интересное, это так называемые точки Лагранжа. Точки Лагранжа, точки так называемой либрации, или точки L. Данные точки в системе из двух массивов, если взять, что два массивных тела, в которых третье тело с малой массой относительно двух предыдущих, не испытывает воздействия никаких других сил, кроме гравитационных со стороны двух первых тел. Вот если еще кратко, то значит, если тело помещено между двумя телами более массы, чем она, в общем-то, эта точка находится, то есть на эту точку третью не действует ничего, кроме сил гравитации. Точки Лагранжа названы в честь математика Жозефа Луи Лагранжа, который, в общем, впервые в 1972 году математически рассчитал эти точки. Все точки Лагранжа лежат в плоскости орбит массивных тел и обозначаются заглавными латинскими буквой L, соответственно, числовым индексом от 1 до 5. Первые три точки расположены на линии, проходящей через оба массивных тела, обозначаются L1, L2, L3. И точки 4 и 5 называются так называемыми треугольными или троянскими. Представить себе это очень просто, если вы представите, что у вас в центре круг, и по этому кругу слева направо у вас ось координатная. Значит, соответственно, представьте еще мнимый какой-то орбит вокруг этого, ну, планеты, будем считать, ну, на каком-то отдалении. Значит, вот первые три точки находятся вот на оси, делящей Землю, предположим, или круг пополам. Остальные точки 4 и 5, четвертая точка находится в верхней части, пятая в нижней части, соответственно, относительно угла оси, этой оси составляет 60 градусов. Это вот точки так называемые Лагранжа. Использование этих точек. Но в системе Солнца-Земля точка L1, первая, может быть идеальным местом для размещения космических обсерваторий для наблюдения Солнца, которое, в общем, в этом месте никогда не перекрывает, не перекрывается Землей или Луной. Но первым аппаратом, работающим вблизи на этой точке, был американский спутник, запущенный в 1978 году, аппарат Си-3, сведен с орбиты после работы с начала 1978 года в 1982 году. На такой же орбите в точке Лагранжа с 1996 года работал аппарат SOHO, аппарат IC, Wind и DeviceCore. Это вот в точке 1. Вторая лунная точка в системе Земля-Луна может стать идеальным местом для строительства космических пилотируемых орбитальных станций, в общем, который располагается на полпути между Землей и Луной. Значит, вот эта точка позволила бы легко добраться до Луны с минимальными затратами топлива. Ну и стать, наверное, ключевым узлом грузового потока между Землей и ее спутником, то бишь Луной. Точка вторая, L2, в системе Солнца-Земля является идеальным местом для строительства орбитальных космических обсерваторий и телескопов. Вот эти вот P1, L2 точки – идеальный момент, когда не нужно применять дополнительных усилий каких-то двигателей с любым носителем. Они просто находятся в неподвижном положении. Если брать точки, какие бывают, например, в системе Солнца-Земля данная точка располагается порядка полутора миллионов километров от Земли. А вот точка Земля-Луна располагается в районе 61 500 километров от Луны. Есть третья точка. Точка в системе Солнца-Земля находится за Солнцем, на противоположной стороне земной орбиты. Соответственно, орбитальные космические аппараты и спутники, расположенные вблизи точки L3, могут постоянно следить за различными формами активности на поверхности Солнца. Например, появление новых пятен или вспышек, и оперативно передавать информацию на Землю. Соответственно, последние это точки L4 и L5 называются треугольными. Почему треугольными? Что если вы представите, вот эти вот четвертая и пятая точка, они же вверху относительно, вот, относительно оси находятся на 60 градусов, то есть вот эту точку соединить с точкой L2 или L1, которая находится справа на оси, так как третья точка за нами, провести линию, то получится, значит, треугольник мнимый. Поэтому вот эти точки находятся, вершины треугольника называются треугольными. Это по точкам Лагранжа. Интересный момент, или интересная вещь, это как так называемый озоновый слой. Это самый тонкий и легкий слой в атмосфере, находящийся на высоте порядка от 15 до 50 километров над Землей. В разных широтах Земли озоновый слой находится на разной высоте, а также имеет разную толщину самого озонного слоя. Например, в тропических широтах он составляет от 25 до 30 километров, в умеренных широтах составляет 20-25 километров, в полярных от 15 до 20 километров с наибольшим содержанием озона. В общем, сам озон представляет собой одну из разновидностей молекул кислорода и состоит из трех атомов кислорода, то есть О3. Образуется озон в средних слоях атмосферы под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца. Вот этот слой блокирует солнечное излучение. Вот ультрафиолетовые лучи при длительном воздействии вызывают у людей такие болезни, как рак, ожоги, ожоги сетчатки глаз и, соответственно, способствуют снижению иммунитета человека. Снижение уровня озона привела промышленная деятельность человека, к сожалению. Выброс так называемого бромохлора, содержащих фреонов, а также различных галогенов. Порядка 80% или около 80% всего распыленного озона в стратосфере приходится именно на эти элементы. То есть это промышленные отходы. Процесс восстановления озонового слоя займет несколько десятилетий. Это согласно расчетам ученых. Прежде всего, это обусловлено огромным объемом уже накопленных в атмосфере фреонов за этот период. Открывателями озонового слоя были французские физики Шарль Фабри и Анри Бурсион. В 1912 году им удалось с помощью спектрометрических измерений и ультрафиолетового излучения доказать существование озона в отдельных слоях Земли. Это вот по поводу кратенько об озонах. Об озоне, прошу прощения. Я у АТРТ немного о космосе, Владимир. Следующая интересная вещь, так называемые белые карлики. Это звезды, имеющие большую массу, порядка массы Солнца, и малый радиус самих планет, ну, порядка радиус Земли. В 1864 году немецкий астроном и математик Фридрих Бессель при наблюдении Сириуса обнаружил вот какое-то странное пятнышко, которое он принял за планету. И сказал, что вот это, имеющее впоследствии, названо ее белым карликом. Его предположения уже были подтверждены позже, в 1862 году, астрономом Эллином Грэхом Кларк. Вот, занимаясь юстировкой самого крупного в то время рефлектора, он обнаружил возле Сириуса неяркую звезду, которую впоследствии окрестили Сириус Б. Белый карлик Сириус Б имеет низкую светимость, а вот гравитационное поле заметно воздействует на сам Сириус, что указывает на крайне малый радиус при значительной массе. Как было сказано, что масса у него очень, размеры у него солнечные, а масса у него солнечная, а размеры маленькие. Получается, что при малых размерах очень большая масса. Так впервые был открыт вид объектов, впоследствии был назван белыми карликами. Вторым подобным объектом была звезда Манена, называлась она, находящаяся в созвездии Рыб. Самый большой белый карлик располагается в центре планетарной туманности М27, которая больше всего и называется как туманность Гантель. Она находится в созвездии Лисички на расстоянии порядка 1360 световых лет от нас. Самый маленький белый карлик имеет неблагозвучное название ГРВ плюс 70-82-47 по каталогу и находится примерно в 43 световых лет от Земли в созвездии Дракона. Срок жизни от белого карлика зависит от того, как медленно он будет остывать. Ну, если продолжительность жизни весьма велика, это порядка миллиарда лет, или 10-19 степени, и даже может больше. Это вот его продолжительность. Среднестатистический белый карлик имеет в 100 раз меньше, чем размер, чем наше Солнце, а при плотности порядка 29 тысяч кубических сантиметров вес одного кубического сантиметра равняется порядка 29 тоннам. Если вы представляете, что такое кубический сантиметр, вот он, 29 тонн. Наше Солнце в конечном стадии превратится тоже в белый карлик. Масса нашей звезды не позволяет ей превратиться в нейтральную звезду или черную дыру, наше Солнце. Главная отличительная черта внутреннего строения белых карликов – это гигантские по сравнению с нормальными звездами плотности. В общем, для всех них считают, что средняя плотность их примерно в 1 миллион раз превышает плотность воды. Ну, плотность воды, знаете, единиц, значит, в 1 миллион раз. Это вот по белым карликам. Я у отряда немного о космосе, Владимир. Дальше идем. Красные карлики. Красные карлики – это самые распространенные объекты звездного неба в нашей Вселенной. Сами красные карлики довольно сильно отличаются от других звезд. Масса красных карликов не превышает трети солнечной массы. Солнечная масса – треть ее. Если масса Солнца составляет 1,98-95 умножить на 10⁰ степени килограмм, вот это на 3 разделить, и получится как раз масса. Температура фотосферы красного карлика может достигать порядка 3500 градусов Кельвина. Значит, сравнить, что превышает температуру спиральной лампы накаливания. Если взять, она вот она даже ее превышает. Но если брать, что такое, вот именно говорят, что температура фотосферы, если конкретно, то фотосфера – это излучающий слой звездной атмосферы, в котором формируется непрерывный спектр излучения, то есть кромочка вот этого карлика или планеты. Фотосфера дает основную часть соответствующей излучения звезды. Из-за низкой скорости сгорания водорода красные карлики имеют очень большую продолжительность жизни от десятков миллиардов до десятков триллионов лет. Соответственно, вот опять же при таких размерах. Это повод карликам. Существует одни из типичных, я постараюсь вам рассказать, типичные так называемые красные карлики. Что-то вы слышали, что-то вы, наверное, услышите в первый раз. Первое – это Проксима Центавра. Самое ближайшее созвездие, к которому мы можем дойти состояние. Ее составляет 4,2 светового года. Красный карлик, относящийся к звезде системе Альфа Центавра, ближайший к Земле после Солнца. Это все будет красные карлики, я просто по порядочку вам буду называть, не буду их каждый раз повторять, что это красные карлики. Второе – это звезда Барнарда. Одиночная звезда в созвездии Знаменосца находится на расстоянии порядка 5,96 световых года от Земли. Открытая в 1916 году Барнардом и названа в его честь. Следующий – это Вольф 359. Также одиночная звезда в созвездии Льва находится в 2,4 парсека или 7,8 световых года от Солнечной системы. Это одна из ближайших звезд к Солнцу. Вольф 359. Следующее – это Росс 154. Тусклая и относительно холодная звезда. Ее светоемкость составляет порядка 0,0038 солнечной светимости. Масса составляет порядка 17% от массы Солнца, диаметр порядка 23% диаметра также Солнца. Температура поверхности составляет 3105 градусов Кельвина. Следующее – это Росс 248. Также одиночная звезда созвездия Андромеды находится на расстоянии около 10,3 световых лет от Солнца. Еще одна – Росс 128. Также одиночная вспыхивающая звезда в созвездии Девы. Находится на расстоянии около 10 световых лет от Солнца. И последняя, такая более примечательная, это Глизе 581. Красный карлик расположен в созвездии Весов в 20,4 световых года от Земли. Вот сама красный карлик 581 находится в списке 100 ближайших к Солнечной системе звезд. Вот такие интересные красные карлики. Теперь давайте вспомним, что такое звезда. У нас говорит, вот звезда, там звезда, и вот она горит. Звезда. Громадный шар раскаленного водорода и гелия, в котором непрерывно происходит термоядерная реакция. Спектральные классы, это классификации звезд по спектру излучения, в первую очередь по температуре фотосферы, как я вам сказал до этого, температуры и давления. Вид спектра зависит также от наличия магнитных полей, различных химическом составе, вращения звезд и так далее, и так далее. Это вот аббревиатура звезды. Можно вкратце я постараюсь вам рассказать о классах вот этих звезд. Они классифицируются, соответственно, по массе, по свечению и по то, что было сказано, химическому составу, вращению. Первый класс называется звезды, класс, это входит в звезды, это не одиночные, естественно, их много. Звезды класса О. Это они излучают, эти звезды, голубого цвета. Эти звезды обладали самой высокой температурой. У них была самая короткая продолжительность жизни, менее чем 1 миллион лет. В галактике было приблизительно 100 миллионов звезд класса О. Следующие были звезды класса В. Это бело-голубого цвета, также были очень горячими. Средняя продолжительность их жизни составляла примерно 10 миллионов лет. В галактике также было приблизительно 100 миллионов звезд этого класса. Следующие звезды класса А. Белого цвета, были достаточно горячими, имели продолжительность жизни от 400 миллионов лет до 2 миллиардов лет. В галактике также было приблизительно 100 миллионов данного класса. Следующие звезды класса F. Такие звезды имеют желто-белый цвет, имели среднюю температуру. Средняя продолжительность жизни этих категорий составляла примерно 4 миллиарда лет. И в галактике также было приблизительно 100 миллионов звезд класса F. Также было. Следующие это звезды класса G. Желтого цвета, также имели среднюю температуру. Средняя продолжительность их жизни составляла примерно 10 миллиардов лет. В галактике было приблизительно 2 миллиарда звезд данного класса. Очередная класс это звезды класса K. Оранжевый цвет имеет достаточно низкую для звезд температуру, именно для звезд. Средняя продолжительность их жизни составляла примерно 60 миллионов лет. В галактике приблизительно 3,75 миллиарда звезд данного класса. Последние это звезды класса М. Красного цвета, были холодными по сравнению с остальными звездами. Данные звезды также называли красными карликами. Средняя продолжительность их жизни составляла примерно 100 триллионов лет. В галактике их было приблизительно 70 миллионов звезд класса М этого класса. Кому будет интересно, можно зайти в интернет, набрать вот классы звезд. Там будет табличка с указанием параметров вот этого класса и, соответственно, со светом. Каждый вот реально можете увидеть, что свет составляет каким классом этим звездам. Это по звездам. Ну, теперь немножечко тематики, ну, не с научной фантастики, а уже что-то уже дальнее от нас. Темная материя и темная энергия. Темная материя – это скелет Вселенной и самая большая загадка современной физики. Темная материя – это гипотетическая форма материи, которая не испускает электромагнитного излучения и не взаимодействует ни с ним. Это свойство делает невозможным ее прямое наблюдение. Количество темной материи во Вселенной значительно превышает количество обычных веществ. Сразу говорить, что это расчеты ученых. Они могут разниться, кто-то говорит да, кто-то нет. Значит, Вселенная состоит по расчетам ученых из 74% темной энергии, 22% темной материи, из 3,6% межгалактического газа, 0,4% звезд. В нашей галактике Млечный Путь темной материи весит в 10 раз больше, чем все звезды вместе взятые. Повторюсь, это только расчеты. Темная материя и темная энергия родились почти сразу же после Большого Взрыва. Это 13,7 миллиарда лет назад. Большой взрыв, правда, непонятно, с чего он там взорвался, что взорвалось, но большой взрыв. Это две разные субстанции с различными свойствами. Темная энергия, это равномерно разлита по всей Вселенной, отвечает за ее расширение. А вот темная материя после Большого Взрыва стала собираться в комки, из которых вылепились галактики. Это по расчетам ученых. Еще такая интересная вещь, так называемое антивещество. Ну, это вещество, состоящее из античастиц, реально стабильно и не образующее в природе их. Никаких наблюдений данные не свидетельствуют об обнаружении антивещества в нашей галактике за ее пределами. Другие считают наоборот. Опять же посчитано, что при вступлении взаимодействия 1 килограмма антивещества и 1 килограмма вещества выделится приблизительно 1,8 умноженное на 10 в 17 джоули энергии, что эквивалентно энергии, выделяемой при взрыве 42,96 мегатонн тротила. Ну, вот посчитали. Это вот наши ученые, ну, может, наши все ученые-то, хотя что-нибудь есть еще. Это вот по кратенько материи и антиматерия. Идем дальше. Поближе. Солнечный ветер. Поток мегаионизированных частиц, в основном это гелиево-водородной плазмы, истекающие из солнечной короны со скоростью от 300 до 1200 км в секунду, окружающее космическое пространство, является одним из основных компонентов межпланетной среды. Опять же, если будет вам интересно, зайдете когда в интернет, можно в YouTube. Там очень хорошо показана вот эта корона на Солнце, когда она появляется. Действительно корона. Воочию можно увидеть, что это такое. Аббревиатура довольно-таки часто повторяющаяся, но вот что такое на самом деле, она вот так и так показывается. Из-за солнечного ветра Солнце теряет ежесекундно около 1 триллиона тонн вещества. Сам солнечный ветер состоит в основном из электронов, протонов и ядер гелия, альфа-частиц так называемые. Ядра других элементов и неионизированных частиц, это электрически нейтральных, содержатся в очень незначительном количестве. Ну вот интенсивность солнечного ветра зависит от изменений солнечной активности и его источников. Ну вот сколько солнце выплеснет, будет солнечная активность меньше, значит меньше. Это вот по солнечному ветру. Все, значит, это у нас по кратко, это очень кратко, потому что мы, что, ну, может быть, не все интересно, по Солнечной системе, или вообще про галактику. Теперь, что и какими способами осуществляется изучение этих всех явлений. Ну, самое простое, околоземной поверхности, это у нас спутники. Я попробую вот вам рассказать, ну, с классификацией спутников и классификацией искусственных спутников, на каких они орбитах и, в общем-то, что не представляет. Итак, классификация систем спутниковой связи. Ну, по характеру и высоте орбиты различаются 4 системы спутниковой связи. Первая – это так называемая низкоорбитальная система. В литературе она обозначается как LEO. Lima Echo Ocean. LEO. С круговыми орбитами высотой порядка от 700 до 2000 километров. Спутник, находящийся на низкой орбите, находится в зоне прямой видимости с определенной точки земной поверхности лишь в течение от 8 до 12 минут. Поэтому для обеспечения непрерывной связи необходимо очень большое количество спутников, ну, несколько десятков спутников весом примерно до 500 килограмм. Вот эти спутники взаимодействуют со спутниками, со станциями сопряжения или спутниками, или межспутниковыми связями, которые находятся на орбите. Первое. Второе. Так называемая среднеорбитальная орбита. Называется MEO. Memory Echo Ocean. С круговым орбитной высотой от 5000 до 15000 километров. Вот при таких орбитах время видимости одного спутника-ретранслятора может составлять несколько часов. Поэтому среднеорбитальной группировки достаточно порядка от 9 до 12 спутников массы примерно до 1000 килограмм, то есть до тонны. Задержка распространения сигнала составляет около 130 миллисекунд и позволяет использовать такие системы для радиотелефонной связи. Это вот по второй. Третья называется высокоорбитальные или геостационарные орбиты. ГЕО. Гольф Эко Оушен. С круговым экваториальным орбитами высотой порядка 35-875 километров. Это геостационарная орбита находится на 35-875 километров. При этом период обращения спутника вокруг Земли составляет 24 часа. То есть скорость спутника соответствует скорости вращения нашей Земли на высоте вот указанной 35-875. Получается, что спутник всегда находится в определенной точке над Землей. Но вот преимуществом таких систем является это возможность покрытия всей земной поверхности небольшим количеством спутников. Ну, примерно от 3. Главный недостаток – это большая продолжительность распространение радиосигнала, задержка радиосигналов оттуда идет очень, по нормам, очень большая. Примерами таких систем является Банкир, есть такая система для обмена информацией в российских банковских финансовых системах, Ямал для цифрового телевидения, ну и также геостационарные спутники схемы Интерстарт. Это частично, таких очень много, если вы возьмете геостационарные спутники, они там слева направо, их очень-очень много. И тоже Хетбёрд, и Интерстат, и Марсат, и так далее, и так далее. Это вот по высокоорбитальной орбите. Следующее это высокоэллиптическая орбита, называется HEO. Home Echo Ocean. С вытянутыми эллиптическими орбитами, имеющие радиус перигея около 1000 километров и радиус апогея 1 или несколько десятков тысяч километров. Ну, примеры таких систем у нас была Тундра, Молния. Высота орбит систем спутниковой связи определяется исходя из числового факта, то бишь это близость радионных пояса Ван Аллена и характеристикам радиосигнала, задержка и, соответственно, площадь обслуживания территории. Данные вид высокоэллиптической орбиты бесконечно быть не может, потому как уменьшается, в ней увеличится время его отсутствия в данной в точке, когда он находится в рабочем состоянии, а как правило находится уже внизу, то есть на орбите перигея. После того, как он вернется с точки апогея, поэтому время ограничено. До бесконечности, естественно, делать эту точку невозможно. Она будет просто не нужна экономически, спутник был не нужен. Поэтому максимальная или высокоэллиптическая орбита, в общем-то, устраивается для работы тех или иных видов спутниковой связи. И Патриотель немного о космосе, Владимир. Последний, он, наверное, может даже... Это так называемая орбита захоронения. Это отдельный класс орбит искусственных спутников Земли, специально предназначен для увода на них спутников, вышедших из строя для уменьшения вероятности столкновения с работающими спутниками и для, соответственно, освобождения места новым искусственным спутникам. Для геостационарной орбиты, относительно ее, орбита захоронения находится на 200 километров выше данной орбиты, то бишь, мы говорим, что 35 875 километров плюс еще 200, итого будет 36 копейками. Это вот по орбите захоронения. Наверное, да, успеем еще, наверное, до перекура. Это классификация искусственных спутников Земли, что они себя представляют и какая категория что делает. Ну, возьмем так называемые исследовательские спутники. Это спутники, предназначенные для исследования планет, галактик и других космических объектов. Ну, примером таких аппаратов являются орбитальные телескопы Агиле, это итальянские, Акари, японская, инфракрасный телескоп Чандра, американский, рентгеновский обсерватория Корот и телескоп видимого диапазона длинных волн и так далее. Это вот такие системы будут. Их, естественно, больше, я вот такие вот кусочки только выбрал. Следующие – это искусственные спутники Земли, так называемые дистанционного зондирования Земли. Эти спутники осуществляют дистанционное зондирование Земли в различных спектральных диапазонах. Длинные волны применяются съемочной аппаратурой, составляет, также может быть применяются ультрафиолетовые и инфракрасные радиоволны. Спутники служат для слежения за состоянием флоры, фауны, климата, морских, воздушных течений, разведки полезных ископаемых и так далее, так далее. То есть все, что связано с нашим планетой, эти спутники этим и занимаются. Ну, из примеров таких спутников могут вот такие серии, как Landsat, искусственный спутник Акуа, второй спутник есть Акура. И, в общем-то, вот и все спутники, которые находятся на Солнечной синхронной орбите. Это вот по данным спутникам. Следующая категория – это космические корабли. Ну, это пилотируемые космические аппараты, применяемые являются российские корабли типа «Союз», американские «Space Shuttle». То есть это категория, которая помогает запускать космонавтов, привозить грузы на какие-то, ну, в частности у нас МКС, до этого был МИР. А вот космические станции, тоже как категория выделена отдельно, это сейчас у нас Международная космическая станция, долговременная космический корабль. Это МИР, МКС, до этого был МИР, за это до них был Салют. Вот такие системы тоже, это отдельная категория. И категория метеорологических спутников. Данные спутники предназначены для передачи данных в целях предсказания погоды, а также для наблюдения климата Земли. Сюда можно отнести такие, как спутники ГОЭС, НОА, который осуществляет наш метеор М4 номер 2, единственный в своем роде. Это для погодных разведки погоды. Очередной класс – это навигационные спутники. Вот эти спутники, обеспечивающие решение задач навигации на Земле. Ну, в эту систему выходит нас, как правило, пишут об этом, это GPS и ГЛОНАСС, но вы помните, что я им рассказывал, и в других странах существует, и у японцев, и у индийцев, и у китайцев в своей системе. В общем, это категория спутников навигационных, которые занимаются навигацией и решением проблемы нахождение в той иной точке. Очередные спутники – это разведка. Следующий идет спутник и связи. Это искусственные спутники Земли, специализированные для ретрансляции радиосигналов между точками на поверхности Земли и в тех местах, где не имеется прямой видимости. Но у нас в свое время была орбита, была система – американцев до сих пор работает система спутниковых трансляторов ТДРС. В частности, они используются для передачи информации с Международной космической станции либо на Землю. И последняя категория, так называемые микроспутники. Спутники массы менее 500 килограмм, разрабатываемые университетами, частными компаниями и даже любителями. На данном этапе стали весьма востребованы по причине своей относительно низкой стоимости и доступности. Многие университеты в США, Европе, Японии уже запускают свои микроспутники, которые дополняют задачи спутников дистанционно зондирования Земли. Ну и туда же иногда примыкают частоты радиолюбительской связи. Вот у меня все. Такая кратенькая тематика. Это до перекура. Я у отряда Т, немного о космосе, Владимир. На приеме. Ну, идеальное топливо, но его никто найти не может. Его нету. Поэтому вот посчитали, что есть. Это вот то же самое, что как темная энергия. А вот сейчас я постараюсь так. И там, и здесь быть. Вот если брать темную энергию, согласно расчетам ученых, как они говорят, что темная энергия есть космологическая константа, неизменяемая энергетическая плотность, равномерно заполняющая пространство Вселенной. О. Так вот, космологическая постоянность была введена Эйнштейном для того, чтобы уравнения допускали пространство одностороннее статическое решение. То есть рассчитать можно было. Вот мы так называем константу. Так же и здесь. Теоретически она есть. Ее посчитали каким-то космическими вещами. Что она выделяет. А пока найти ее, к сожалению, мы ее не можем. Так как получается из темной энергии. На приеме. Поэтому, что вот эти такие вот темы, как энергия темная, вот опять же, рассчитано, что темная энергия – это диамическое поле, так называемое энергетическое плотность, которое может меняться в пространстве и времени. Ну, посчитали, что оно, да, а вот где она, ее нет. Будем думать, что в ближайшей перспективе все-таки найдут ее не в качестве ее космологической константы, введенной Эйнштейном, а в реальном каком-то вот. Ну, вот они там пытаются коллайдерами гонять. Ну, вот. Будем надеяться, что там что-то у них и найдется, например. Конечно, все, если кто желает перекур, можно с дремотой. Вот, если силы хватит, тогда второй сеанс. Если нет, тогда все на боковую. Я у отряда Т, немного космос, Владимир, на премии. Так, у нас тут радио киловатт 3. А, прошу прощения, Владимир, что-то я как-то отвлекся. Перекурить для здоровья без проблем. Ну, кто-то по чайку, кто-то по водичке попьет. Ну, а на втором часе уж что-нибудь придумаем на премию. Ну, поэтому пишу, что константа только. Пускай константа будет. Хорошо, Владимир, перекур. Анатолий, рад слышать Аркатриана Угульяна. Давно не слышал. Бодрый голос, без проблем.
Спасибо, Владимир, также рад встрече. Видите, как вы там принимаете, я нет, в яме тут сижу, на даче никого не слышу. Владимир, вопрос будет, я не знаю, ну сейчас или потом, наверное, после перекура?
Да мне все равно, я не курящий.
Да хотел про это, я слушал очень внимательно, не успел записать, может прослушал, не знаю, моя, наверное, вина. Вот спутники, навигации, вот высоту хотелось бы знать, орбиты прием.
Эти... GPS, которые все, ГЛОНАСС и GPS, что, где летают?
Ну да, да, да.
Вам конкретно по GPS или по ГЛОНАССу?
Да, и то интересно. Ну, хотя бы так, просто навскид, там, мне ж точно, я не собираюсь туда лететь. Ну, просто так, ради интереса.
Ну, по ГЛОНАССу-то это военная тайна.
Да тайна, я не знаю, есть ли вообще он от ГЛОНАСС. Тук-тук.
Нет, ну ГЛОНАСС-то есть, куда же он денется-то? Куда же он денется? Там он и будет находиться. Так. Ну, если брать... Сейчас, секундочку.
Сигнал. сигнал от ГЛОНАСа есть, значит и ГЛОНАСС есть.
Р2, да, АБЦ подошел.
Хорошо, спасибо. Ну, с Бога с головы вылетел это. Сейчас, Анатолий, придется в справочник идти. Я уж это на скидку уже и не помню. Сейчас попробую. Частоты я знаю, вот какие, а вот высоту... Сейчас попробуем найти, где-то у меня было в закромах истории.
Владимир, да ладно, может, до следующего раза, это не столь важно. Это я так уже, просто так вот, ну как, думаю, может, я не успел записать, такое что-то пометочки сделал для себя. Не надо, Владимир, давайте до следующего раза.
А почему точность ГЛОНАССа во много раз меньше, чем точность GPS-а?
Потому что число спутников в группировке совершенно другое, и, соответственно, распределение спутников по орбитам разные. У нас 3 орбиты, у них 8. Всего 24, соответственно. Соответственно, на каждой орбите существует определенное количество спутников. У них одно, у нас другое. Плюс еще те спутники, которые в резерве. Если один сломается, на место встает другой спутник с тем же номером, например.
Так, ну я думаю, количество.
Ну ладно, бог с ним, ничего страшного, Владимир. Естественно, понятно, то, что там наверняка там полно орбиты, запаса хватает. Не надо, не ищите ничего. Ну, мало ли, просто, может быть, на следующий раз что-то будет.
Понятно. Тут еще спрашивал, я тут и вас, и кто-то спросил, я, наверное, не тому ответил, наверное.
Количеством спутников все верно, это самая погрешность определяется. Вот. Самые точные и стабильные показания – это GPS плюс ГЛОНАСС.
Может быть.
Да не может быть, проверено практикой. Плюс ко всему, невзирая на то, что частоты практически одинаковые, но у ГЛОНАССа может быть мощность чуть-чуть побольше, либо сигнал как-то поудачнее, там, не знаю. То есть он в условиях затенения некоторого, то есть там леса плотные и тому подобное, ГЛОНАСС работает лучше.
Ну, значит, лучше. Ну вот, давай так, я тут пойду тоже водички хлебну, а потом я постараюсь чуть-чуть так коротенечко, коли уж такое зацепили, ну, чуть-чуть про ГЛОНАСС, чуть-чуть про GPS. Ну, там система NASTAR, Галилео и Компас, это Китай. Так, коротенечко.
Глобальная навигационная спутниковая система, ГЛОНАСС, российская спутниковая система навигации. Основой системы являются 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли в трех орбитальных плоскостях с наклонением 64,8 градуса и высотой 19 100 километров.
Средний где-то около 20, ну, после перерыва можно и дальше.
Да, с удовольствием послушаем. Интересно, почему наш ГЛОНАСС до сих пор очень сильно остается. И от GPS, и от Галилео, европейской системы.
Ну, собственно говоря, для гражданских даже он дает позицию плюс-минус 4 метра, собственно говоря, куда точнее.
При этом все автомобильные навигаторы, которые продаются, работают с GPS, но ни один не работает с ГЛОНАСС.
Это вы выдумываете, откровенно говоря. Набивайте прям автонавигатор, и у вас в 50% описаний будут чипы уже, которые GPS плюс ГЛОНАСС. Это 100% абсолютно.
Я не выдумываю, я работаю в компании, которая занимается оптовым распространением навигаторов. Поэтому информация из первых рук.
Ну, правильно, вы говорите о том, что ваш продукт не имеет ГЛОНАСС. Вот и все, а не то, что автомобильные навигаторы. Любой телефон современный модельного ряда 14-го, 15-го года, там, да, 16-го, естественно, уже все чипы плюс ГЛОНАСС идут. И тогда уже что говорить о именно приборах, которые предназначены непосредственно для навигации. Возьмите там любой туристический навигатор какой-нибудь, среднего класса, там, Garmin E-Track 20, да, середнячок плотный, когда он вышел, там, да фиг знает, уже давным-давно он вышел, и что, там ГЛОНАСС есть вполне себе, и даже тот старенький чип уже очень хорошую чувствительность имеет.
К сожалению, ничего не разобрал.
Может быть, и слава богу. Павел, не, ну, конечно, это здорово, такая хотелка, но любой прибор гражданский, да, телефон ли это, либо навигатор какой-то там, либо даже профессиональный навигатор, он будет при обычных условиях давать погрешность, ну, плюс-минус 3 метра. Вот, не точнее. Для более точной там уже система позиционирования другая должна быть. вот, либо прибор уже такого уровня, который, собственно говоря, недостижим по деньгам для гражданского.
Да и 4 метра, такое расстояние тоже, как говорится, никуда не спрячешься уже.
Ну да, во-первых, так, а во-вторых, еще все-таки это плюс-минус 4 метра, а находит он достаточно точно. Вот, это просто то, что именно погрешность может быть, а находит очень хорошо находит.
Так, я у отряда Т немного, космосе, Владимир. Так, ну что, перекурили?
Да, Владимир, перекурили, тачки смазали, слушаем.
Ну, значит, начнем с конца. Кто-то спрашивал про нас GPS или ГЛОНАСС. Теоретически ГЛОНАСС делал еще раньше, чем GPS, но чуть-чуть запоздали, поэтому рынок занял GPS. После этого мы до сих пор делаем ГЛОНАСС. Для гражданских целей, может быть, он уже не нужен, потому GPS запланила. Для военных целей GPS, естественно, нужен, то есть ГЛОНАСС, чтобы иметь свою систему навигации. По поводу точности работы. Правда, это было актуально для того же ГЛОНАССа, для того же GPS. Сейчас оно уже не актуально. Объясняю. Дело в том, что в самом программах, которые имеются в любом GPS наверху, еще в курсе, есть такие две формы. Это так называемый альманах и эфемерис. Так вот, альманах, в альманахе написано все, что количество спутников, расположение работы данных аппаратов не очень точно. А вот данные в эфемерис содержат очень точные координационные параметры орбит в часовых для каждого спутника, не требует для точного определения координат и так далее, и так далее. Поэтому вот раньше в задачах ставилось рассчитать или указать точки, ну, в части, в качестве гражданских целей, с точностью до 0,0 чего-нибудь, или там до 10, до 1 метра. Сейчас это уже не актуально. То есть теоретически и практически наверху можно загрубить и подать на землю с такой точностью, которая будет нужна. Поэтому даже если нам напишут, что скорость, погрешность того или иного спутника, неважно будет, какой он в системе, ГЛОНАСС, GPS, ну, к примеру, что у нас есть еще у нас китайский, предположим, компас, европейская система Галилео и так далее. Хотя GPS давно, наши пытаются, GPS и ГЛОНАСС совершенно разные вещи по своему составу. Ну а уж, к сожалению, GPS-ов больше, чем на ГЛОНАССов. Ну, кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Хотелось бы, конечно, иметь все свое, чтобы не зависеть ни от кого. Дабы, если американцы выключат тумблер, щелчок этого выключателя, то мы останемся без ничего. Ну вот, к примеру, вот на 4, или на 5 спутниках я примерно, они все одинаковые, но только единственные тут по параметрам данных систем. Вот это немного космоса, Владимир.
Большинство уже там идет и с китайской системой, вот, и с российской, и с американской. То есть там, например, современные смартфоны, они уже там с 3 системами позиционирования.
Наверное, я, к сожалению, пока еще не посмотрел, что у нас есть, но может быть. Хотя китайцы, конечно, имеют почти одинаковые частоты, хотя они хотят свое, европейцам и американцам хотим свое. Итак, коротенько. Значит, не считаем тех навигаций, которые существуют в Японии, Индии. Ну, в следующий раз тогда давайте, вот я сейчас коротко схожу, потом еще раз, в следующий раз уже по всем системам, по хронологии. Итак, ГЛОНАСС, Navstar, так называемый GPS, или GPS Navstar, Галилео, европейская система навигации и компас. Значит, число спутников, соответственно, у нас, у ГЛОНАССа 24-3 орбиты, наш, Navstar или GPS 24-3 орбиты, Галилео европейской 27, 3 орбиты, и компас 30 спутников и 5 орбит. По поводу 35 орбит, значит, в публикации значтение, потому что никто посчитать до сих пор не могут. Поэтому берут по максимальному числу, якобы 30. Значит, число орбитальных плоскостей у нас 3. Соответственно, на трех плоскостях размещается 8 спутников. У GPS 6 орбит по 4 спутника. В системе Галилео 3 плоскости, 9 спутников, ну а прокитайцев данных нет. Почему так? Соответственно, местоположение данного спутника, вернее, на одной плоскости размещается большее количество спутников, дает более точность. Единственная сложность заключается в размещении их на этой орбите. Места мало, спутники идут, соответственно, между собой в несколько градусов, потому уместиться они там, в конце концов, скоро не могут. Из расчета, что данные спутники в группировке должно быть определенное количество, 24, могут быть работать в пределах 18-20, остальные спутники считаются как резервными. Резервное заключается в том, что если спутник, все они идут под номерами, если вы хотите узнать ради интереса, ну, после нашего квадратного стола или просто уже интерес, значит, очень просто делается. Включите обыкновенный GPS, что у вас есть в мобильнике, там стоит номер. У каждого спутника существует свой номер. Так вот, если этот номер у этого спутника сломается, резервный спутник идет точно под таким же номером. Независимо от того, находится он на другом месте или нет. Дабы не путать всю эту систему. Вот. Это вот по, значит, то, что и существует в орбитах по количеству. Тип орбит у нас круговая, но GPS тоже круговая, у Галилео круговая и, соответственно, у компаса тоже круговая. Высота орбит примерно, ну, составляет от 19 тысяч километров, это минимум, примерно до 22, в некоторых публикациях 21 500. Ну, грубо берем так, чтобы не ругаться между собой, потому что одни говорят одно, другие другие, поэтому минимально 19, там 100, предположим, максимально 21 500, 22 километра, тысяч. Поэтому, значит, теперь самый важный интересный момент, это так называемое наклонение орбиты в градусах. Соответственно, у нас 64,8 плюс-минус 3, ну, извините, 0,3. У GPS примерно 55 или 63 градуса. У Галилео это 56 и у компаса 55. Интересная цифра. Что это такое? Данная цифра указывает на то, что под каким углом находятся все спутники системы позиционирования, которые в этом положении могут обследовать тот или иной участок той плоскости, на которой находится. То есть, ну, представьте вот себе ладонь, вот ее так поставите перед вот над столом параллельно, вот, а теперь ее поднимите вверх. Увидите, что у вас угол другой, и, соответственно, площадь обслуживания будет другая. Вы можете захватить конечную площадь какой-то окружности и уйти дальше. Если вы ладонь перенесете на себя, соответственно, вот это меняется. Вот теперь вы еще ладонь у вас под углом определенным, предположим, 64, 55, 56 или 55, соответственно, этот угол 55 плюс вот этот еще поворот этого ладони вверх и вниз. Это вот интересная цифра, для которого, в общем-то, не только они, это любой спутник, неважно, система GPS, навигация, дистанционно задержан на Земле, либо любой. Наш МКС тоже летает, у него 51 градус. Вот примерно так, у А3АТ немного о космосе. Идем дальше. Значит, по поводу периода вращения. Значит, наша система ГЛОНАСС имеет данные, это 11 часов 15 минут и там с копейками. GPS имеет период обращения по среднему, так называемому солнечному, по солнечному времени, соответственно, имеется 11.58, почти 12 часов без 2 минут. Галилео имеет 14 часов 4 минуты, ну, про китайцев кто ее знает, секреты у них там сплошные. Что еще? Теперь по частотам. Значит, соответственно, существуют частоты гражданские, военные и резервные. Значит, у нас частоты 2, значит, так называемый, это стандартный везде, так называемый L1, L2, L5, это везде. Значит, у нас L1, L2. Первый L1 это в районе 1602.5625 МГц, тире 1615.5 МГц. Это первый промежуток. И вторая, это частота L2, так называемая. Это 1246.4375, тире 1256.5. Вот этот диапазон частот от 1246, грубо, до 1256 МГц. Это у нас. У GPS у него чуть пониже. Значит, первый у них L1 это 1575.42. Вторая, так называемая L2, точка, это 1227.60. И третья L5 появилась новая, это 1176.45, точка. Вот частоты на старой GPS. У Европы, значит, 1575.42 первая, это E1, у них E1 называется, если у нас L1, L2, у них E это Европа, совпадающая с американской частотами. E5 у них своя, 1191.795. E5A у них такая еще есть, частота 1176, совпадающая с американским GPS. И E5V или 5B по-английски, это 1207.14, не совпадающий ни с кем. И последний, это E6, частота 12787.75. Чисто своя частота имеется вот у них. У китайцев первая частота компаса E1 у них совпадает с американской 1575.42. Вторая частота у них совпадает с Галилео, это 1191, запятой и так далее. Затем еще одна частота, вторая, совпадает опять же с Галилео, с европейской системой. И последняя частота у них 12787 совпадает тоже с Галилео. Ни с американцами, ни с нашими пока нет. Они свое. Хотите к нам, приходите, они так говорят, хотите, пользуйтесь нашей. Это вот у А32ТО, по этим, по GPS. Если хотите еще характеристики, могу еще рассказать. Дальше.
В общем, некоторые частоты тырит друг у друга.
Ну, каждый делает по свое, потому что китайцы не хотят, они в ближайшей перспективе, они будут делать только свою, у них будет система компас, она им нужна, не собирается ни с кем делиться. У японцев есть своя система, но у них там всего-навсего 3 спутника, им больше не надо, потому что город большой, небоскребы очень большие, и разводить большее количество спутников смысла нет, потому что очень большая перетраженная волна. Поэтому они для данной, для них считают, что 3 есть и не хватает, больше ничего не будет. Может, в ближайшей перспективе они что-нибудь еще сотворят. Пока вот, вот такие вещи. Значит, другого пока у них нет. Ну, вот, пожалуй, вот по вот этим системам есть. Остальные, кто-то, ну, у индусов, может быть, тоже свое в перспективе. Поглядим, увидим, что дальше будет. Пока вот существуют свои. Наше свое, наша система должна работать лучше по отношению к GPS. Пока особо его нет. Ну, может быть, у кого-то мобильник уже есть, и уже есть ГЛОНАСС GPS. Точность будет, если будет и GPS, и ГЛОНАСС вместе, но пока не получается, значит, будем обходиться своими способами. Вот. Если будет желание, то могу коротенько других системах спутниковой связи. Если у вас сил хватит. Я у отряда немного о космосе, Владимир.
Подождите, а как так не получается GPS плюс ГЛОНАСС? Множество устройств так сейчас и работает?
Работает, но если и запустить по полной программе, американцы не собираются давать всю территорию свою для того, чтобы мы поставили свой работал GPS. Не хотят. Чем больше для них будет, если будет возможность работать, тем для них и для нас. Так что пока вот в половинке работаем.
С этой позиции совершенно согласен.
Вот. А для нас это хорошо, пускай чем лучше наша ГЛОНАСС будет работать, тем лучше, нам все равно. Либо это было аккуратно, хорошо работало, с точностью, а на мобильнике нам какая разница, что будет высвечиваться точка нашего местонахождения с GPS, ГЛОНАССом или компасом, какая разница. Оно есть, оно и есть. Вот. Но, повторюсь, если выключат все наши остальные средства, которые на нем работают, они будут жить и поживать. Но, повторюсь, к сожалению, GPS сделали побыстрее, наши не успели по времени из каких-то катаклизмов, но теперь уже, к сожалению, тяжеловато будет на рынок пребывать. Ну вот, примерно так.
Олег, а в чем разница? У нас точность удара крылатой ракеты по нашему ГЛОНАССу плюс-минус 2,5 метра. Еще нам точнее.
Виктор, да шут бы с ним. Меня, в общем-то, интересует чисто так технически. А то, что там кто кого там бабахнет, то в конце концов, как бы ни считали, все равно кто-то кого-то побьет. Мне кажется, это уже, наверное, не актуально. Так это друг друга пугает.
А вопрос не о том, кто кого и насколько. Вопрос о том, ты не понял мою мысль, но извини, я дополню. Насколько точно? Тебе очень важно, чтобы 2,5 метра или 1,25 м точность?
Мне, с чисто моей точки зрения, мне это не нужно вообще. Для геодезии, да. Для геодезии, для картографии это нужно. Для остального обитателя не нужно. То бишь, еду я на машине или куда-то, это мне не нужно. Или как пытается вот этот GPS куда-либо только впихнуть. Или ГЛОНАСС, кому он впихает туда, куда он вообще не нужен. Да еще с так называемой заявленной точностью, например.
Так, Вовик, ну ты сам, наверное, уже убедился на этих наших всех гаджетах, планшетах и всех прочих. Ты погрешность увидел, нет? Начальную, потом последующую, как они корректируют. Это все относительно, поэтому... Плюс-минус полкилометра вполне нас на ближайшие лет 10-15-20 устроит нас. И о военных они сами разберутся.
Ну, я подумаю, что нам все равно. Для кого это нужно? Геодезия нужна, картография нужна. Пришли участок мерить, межевать кто-то сделал. Нужно, чтобы потом соседи говорили, что меня полметра отхапали. Потом пришел эту иностранную штучку поставил, три раза зашел в трехместных точках. Вот, и, значит, и сказал, о, вот это местоположение. Это нужно, остальное, это не обязательно. Ну, может быть, кому-то нужно. Вот, пойдем дальше. Нам есть, у нас нам вот та частота, которая существует, 1975, нам хватает. Вот. Если кому-то будет нужно, я думаю, пойдет в магазин или получит по почте другой аппарат, будет как бы с другой частотой, которая будет более точно. Мне так кажется. Ну, потому что то, что я видел, то, что мне показывали, то, что я крутил пальчиком, пытался там спрашивал, вот этой штуки хватает за глаза.
Ну да, я согласен.
Анна Федоркратки, у вас 3-2-3. Принт, Владимир. Ну, будет кому-нибудь интересно, можно дома здесь, можно на даче. Берете свой мобильник, смотрите координаты, включаете его в интернет, в компьютер. ставите программку, если у вас 98-й еще код остался, это XP, если есть. Там есть медиаплеер, по телефонам для модемов. Через него. Если, значит, у кого уже семерка, придется программку скачать маленькую. Включайте режим телефонной связи, либо в режим его модема, и он вам все эти кодировки со всеми временными показателями, то, что он дает, можете посмотреть, сравнить, что он там. Там все сказано, сколько спутников в данный момент, расстояние, высота от спутника до точки вот вашей, наклонение, время среднее, в общем, все есть. Так что единственное, нужно кодировку получить, потому что там идет в кодах, там доллар, и идут, соответственно, свои модификации, буквы идут. Чтобы вам не лазить по всей этой вот альманаху, по всему, значит, находит там всего 4 таких опции взять, из всего альманаха 4, и вот они там больше всего интересуются. И увидеть, что, как он работает, точно или не точно. Это если визуально, прием. Я и забыл сейчас смартфоны. Я все про. У меня он GPS лежит, приемник. Вот я обычно включу его. Так, интересно, он к окну положу его, компьютер подключаю под Wi-Fi. Даже можно по Bluetooth. Ну ладно. В общем, все можно. Вот. Давайте пойдем дальше. Значит, я могу на коротенечко еще пройтись по другим службам, у кого не есть, не служба, а вот эта система. Вот. Так быстро. Значит, если есть, давайте. Значит, есть, ну тогда на третью боковую. И тишина. То ли третья боковую, то ли. Ну давайте, ладно. Значит, если кто спать не хочет, тогда я быстро пройдусь по другим системам спутниковой навигации. Итак, системы Beidou. Китайская система GNSS, основана на спутниках геостационарах. Значит, если брать 2015 год, опять же, не точно. Значит, по состоянию на 2015 год 14 работающих спутников, 5 на геостационаре и 5 на геосинхронных орбитах. Это вот что заявлено. У них все гуляет туда. Это своя система будет реализована с 2000 года. В перспективе они собираются расширить свою систему, не связываясь ни с кем. Предполагаешь, где-то примерно в 20-х годах, 2020 год, группировка будет увеличена до 35 спутников. Опять же, кто пишет 35, кто пишет 30, в общем, как. То есть спутники, общее количество будет больше 30, соответственно, с резервным спутником для работы. Это вот по Beidou. Ну, наверное, хорошая система. Орбита у нее будет примерно там 55 градусов. Как оговорено было, что 27 рабочих, остальные до 35, естественно, будут у нее резерв. Ну, высота где-то примерно минимально, то есть максимально порядка там 21 с копейками. То есть 21-20, около 22 тысяч километров будет работать. Значит, систем было у них разные. Сначала было, извините, Beidou 1 было, Beidou 2, Beidou 3. Теперь у них будет вот одна. Система вызвана была, значит, каждая система, соответственно, предполагалась быть на и количество спутников, и наклонение орбиты относительно Земли. Ну, по разным годам, естественно, выпускались. Ну, вот, что будут они сделать в конце концов, будем посмотреть. Это вот по Beidou. Ну, Галилео вы знаете, это европейская система навигации, общая система свою имеет. Также строилось по несколько этапов, где-то порядка 3 или 4 этапа у них было. Сначала одна система, потом другая. Время исполнения то один год, то второй. Значит, ну как обычно, бывает и денег не хватает. Значит, как они предполагают, общее количество спутников порядка там будет тоже 25-27, как было указано, что до 2015 года выйдено будет на орбиту 14 спутников, остальное, то, что будет сверх там 20, будет выведено до 2020 года. Будем надеяться, что они тоже выведут нас. Ну, частоты я вам рассказывал, часть своих, часть европейских общих. Ну, в общем-то, неплохая система, если, как они заверяют, максимально будет также примерно 35 спутников в общей группировке. Так, что еще у нас есть? Такая система, как IRNCC. Это индийская спутниковая система. Начатая была в 2008 году. Всего у них в этой спутнике, в этой системе 7 спутников. Своя система. Вот эти 7 спутников и будут обеспечивать эту систему навигации у них в стране. Ну, может быть, что-то будет новое, может быть, старое. Первый спутник был запущен в 2008 году, в 2008. Ну, вот до 7 должны довести. Когда и что, будем смотреть. Следующая, это японская система, называется QZSS. Quickly Zina, Zulu Sierra Sierra. Задумана она была в 2002 году. Первый спутник был запущен в 2010. Значит, соответственно, геостационарной на орбите. Данные, значит, спутники работают, значит, порядка 23 часа 45 минут у них и там секунды. Система своя. Значит, хотели они, значит, примерно на 35 тысяч километров его поднять. Спутников много ставить не собираюсь, повторюсь, потому что город большой, большие дома, и для того, чтобы что-то глобальное делать, смысла никакого нет. Вот то, что у них существует, у них они, вроде бы, им пока вроде бы они довольны. Что будет опять же дальше, ну, опять же, будем посмотреть. Предполагалось, что полное развертывание было, значит, должно быть в 2013 году, но пока вот никак. Значит, частоты были похожие на европейский наш, этот L1, L2 и последний, как у американцев, L5, три частоты. Ну вот, это для них, и не более как. Идем дальше. Французская спутниковая навигация называется DORIS. Тоже интересная система тем, что принцип работы данной системы связан с применением эффекта Доплера. Что такое, вы в курсе? Значит, вот эта система французская, по идее, должна она работать по этой системе. Ну, как правило, про нее очень мало говорят, и насколько будет она функционировать у них, при том, при тех заселенности их страны. Ну вот, как она будет сворачиваться, редко про нее можно что-то написать, вот только вот что-то было, что-то есть. Ну, опять же, для своих, для своей страны им, в общем, вполне достаточно. Будем надеяться, что либо они останутся на своей, ну, либо наверняка пользуются еще и GPS-ом. Это вот все, что есть такое, еще дополняется к тому, что и есть. Я в отряде немного в космосе, Владимир. Когда я читал про них, было написано так, что ну, если в городе куда ходить, на какой-то улице находится, очень плотность большая домов. По поводу с Китаем, да кто ее знает? Ну, может быть, это им нужно, а может, им вообще это не нужно. Есть оно и есть. Вот, поэтому 3 им хватает, а может быть, им, в общем-то, им даже системно и нужна. Армии у них так таковой нет, а в своей стране, мне кажется, они так и без этого обходятся, например. Ну, я же вам сказал, что там было сделано по, значит, использованию эффекта Доплера. Ну, получается так, что в отличие от других спутников инновационных систем, у них система разработана через стационары. Но они посчитали, что вот у нас есть там кое-что, а остальное стационары сделают. Поэтому решили, вот ну, захотелось это, но сделать так. Единственное, сложно, что стационары это придется какой-то сигнал принимать, вносить какую-то погрешность, потом ее обрабатывать и доносить, или доносить до населения. Ну, они считают, что этого вполне достаточно, так что вот решили сделать так. Назвали ее вот этой системой Дорис, и будут они работать вот по... Точнее, в общем, примерно работает так, что, в общем-то, после определения точного положения спутника, сама система может установить точные предметы, высоту маяка на поверхности Земли. Все, а с маяка все дело идет. Повторюсь, что либо это будет в автоматическом режиме, либо, ну, скорее всего, в автоматическом. Ну, плюс погрешность между сигналом Земля-космос, космос-Земля, наверное, они тоже могут делать. Это скорость они рассчитывают, это дело вводится туда с погрешностью. Им хватает, вот и все прям. Ну, Павел, ну я не знаю, надо так французам пойти спросить. Это, зачем нужно вот вам, зачем? Ну, может, что-нибудь скажут. Я не в курсе на приеме. Да нет, ну... Ну, сделали и сделали. Ну, надо же попробовать. Ну, вот, а вдруг получится? Ну, получилось. Ну, вот попробуем. Нас тут все вот так делают, а мы через системы... Вот, как у нас раньше был НИПы. Вот по системам НИПов. Ну, естественно, больше мороки, но ничего страшного. Посчитали, что им хватит. Все. А потом купили GPS, там и так все видно. Но это не нужно. Ну, пригодится на всякий случай. Ну, поэтому, что то, что я вот прочитал, что они делали, а там вот что, чего, как, я не знаю. Ну, я у них не спрашивал. Зачем они это сделали? Ну, сделали. В общем-то, молодцы. Интересно, вот если, в общем-то, смотреть, у них интересно сделан самого, вот если посмотреть, как он сделан, вот эта система, она, я не знаю, почему они сделали, но они сделали. Вот представьте восьмерку. Ну, вот у нас, если у нас дипольчик наш, восьмерочку, вот, восьмерку, да, то у системы, вот эта КСС, вот эта вот французская, у них, она, один конец у нее длинный, а второй конец у них маленький. И вот так два спутника, там, представьте, два спутника, они так и не летают. Вот почему они так сделали? Ну, вот им понравилось. То есть не как вот у нас гестазары, а вот именно так. Вот представьте, вот эта восьмерка, вот у которой, значит, один лепесток больше, а задний меньше, ну, будем считать, не подавленный лепесток. Вот по этим, значит, вот эти вот конфигурации этой восьмерочки, вот и движутся два спутника, предположим, причем один за другим. Помимо того, что они просто двигаются, он еще, вот эта восьмерка, имеет угол относительно плоскости Земли. То есть он ходит по кругу, вот, имеет плоскость Земли. Вот у них еще есть такой, вот такая система. Довольно-таки интересно сделано на приеме. Что, ну, все, что мог на приеме. Вот, у меня, наверное, на сегодня все. Вот, другого, наверное, я, наверное, больше нет. Если вопросы есть, есть. Есть что-то еще, я постараюсь ответить. Ну, что знаю. Вот. Если нет, то вот тогда нет. На приеме. Тишина, значит, рассказал все правильно. Всем спасибо тогда, кто сегодня подошел. Будем надеяться, что в следующий раз что-то еще будет новое. К сожалению, неделя была не очень хорошая. Большой тематики сделать не получается. Поэтому вот коротко из старых запасов все, что есть. Ну, на следующий раз все-таки надо какое-то глобальное. Ну, да, и значит, и заодно уж потихонечку у нас наступает лето. Наверное, так буду я периодически повторять каждый квадратный стол, чтобы ближе к лету количество выходов в эфир квадратно стало меньше, потому что в субботу, естественно, в пятницу все будут уезжать на дачи, как будет тепло. Значит, вот только в среду. На ближайшую перспективу, когда все разъедутся, наверное, как обычно, квадратный стол, все ушли на фронт. До октября месяца. Это в перспективе так, на приеме.
Радио Ульяна Тройка, Анна Леонид Дима.
Радио... Ой, секундочку. Ручка не пишет, стекла мне. Радио Ульяна 3. Еще раз, знак вопроса. Дима, слушаю.
Ульяна Анна 3, Анна Анна Тамара. Здесь радио Ульяна Тройка, Анна Леонид Дмитрий, Владимир.
Анна Леонид Дима, Владимир, да?
Да-да.
Принимаю 5-9+, также Владимир, Юго-Восток, Люблино. Слушаю вас.
Да, принято, Володь. Спасибо за рассказ. Но вот сижу, слушаю тебя, и у меня такой вопрос возник. Значит, или я, может быть, что-то прослушал, или не говорилось об этом. Вот вопрос такого характера. Вот воздушное пространство Россия, воздушное пространство США. Наш Пауэрс прилетел, значит, мы его сбили над своим воздушным пространством. А вот космическое воздушное пространство как-то разделено. Летают ли иностранные спутники у нас? Мы у них летаем. Что по этому поводу известно?
А известно очень просто. Космос ничей. Есть конвенция существующая, я уже не помню, в каком году подписанная. То ли в 60 каком-то, то ли в 70 каком-то. Существует конвенция. Там написано, что космос ничей. Вот и все. Космическое пространство даже чьим быть не может. Это официальный документ, который подписан Международным Содружеством. Вот и все, прием.
Ну и Советский Союз в свое время тоже подписал эту конвенцию, да?
Ну, естественно, это конвенция всех стран мира. Неважно, там имеет они там выход в космос со спутник или не имеет. Эта конвенция подписана, она существует. Так что космос не может быть чем-либо. Это все придется, кто там куда летать будет, уже никому. А космос, его нельзя. Вот. Другое дело, что там вот на Луне место забронировано, это еще куда ни шло. А так, пока еще никто не придумал какой-то закон, чтобы его еще тут поделить на премию.
Ага, понятно, понятно. Ну вот у меня что-то, я сижу так это, думаю, вот ладно, воздушное пространство нельзя летать, а вот с космоса-то... Понятно как. А то, может быть, тоже бы сбивать.
Не-не-не. Здесь давно официальный документ. Так что нет. Это уже давно есть. Ох, у меня этот документ где-то был, когда-то я рассказывал, когда про космос. Это у меня было написано, какого числа, где, как. Но все это закидал. Так, ну уж поверьте на слово, это точно прием. Еще вопросы?
Ваша передача затронут еще спутники телевидения, тоже интересно послушать.
А что спутник телевидения? Ну, если у нас один счет Бёрд только, он общий на всех. Но если только сказать, что он себя представляет, сколько у него транспондеров, высота, и так всем понятно, что он геостационарный. Но если про всем пройтись, ну... Характеристики только будут в размерах, в его количестве транспортеров, угол относительно плоскости Земли, ну и все, наверное, на премии.
Да, понятно, понятно. Ну, я имел в виду, вот, допустим, Триколоры, НТВ Плюс и прочие там, они что, все сидят на одном спутнике, да?
Ну, у нас, да, Хэтберт.
А, понятно. Я почему-то думал, что у всех разные. Ясно, хорошо.
На них можно выйти через другие спутники, если это дело идет. У нас уже в последнее время уже спутниками никто не занимается, но у кого тарелки остались старые, есть. Если кто платит ту цену, за которую сейчас платит тот же Триколор, к примеру. А если еще у кого-то остались еще ресиверы, которые... еще аналоговые, ну и вот цифровые. И еще у кого есть еще позиционер на тарелке, то вы можете практически увидеть все. Только придется перестраиваться вот справа налево. Соответственно, включил мотоподвес, он встал. Один спутник, мотоподвес другой. Ну, до 40, вот я 40 спутников, но там ничего нет. В лучшем случае, соответственно, каждый спутник под свою страну. В худшем случае еще-то добавляется тот канал, который идет, ну там, российский канал. Но, может быть, он не кодирован. Вот. Остальное все если есть, то код закрыт. А более как, например?
Да, понятно, понятно, Владимир. Но это понятно. И сейчас и ресиры все меняются под это, с аналогов на цифровые, все это они поджимают под себя, все понятно. Я просто поинтересовался так, что почему-то думал, что разные спутники. А оказывается, видите, используется только прием передачи на транспондеры, да?
Да-да. Ну, я как-то могу, конечно, рассказать, но я как-то считал, что, в общем-то, все уже эта тема не интересна никому, потому что, ну, что про них рассказывать, ну, висят они на геостационаре, висят, их там куча, я говорю, справа начиная, кончалом Ямалом нашим. Ну, каждый спутник имеет свои, как частоты телевидения, так и звуковые частоты. Ну, вот. А максимум, что они будут осуществляться, как я сказал, это по своим размерам. Размеры, где он висит, его точку конкретно, на каком градусе он висит, ну и может, что там он показывает. Если у вас есть компьютер, вы можете таблицу это найти и там. А если вам интересует сколько, то же самое. Можно, в принципе, найти в интернете. Такая табличка будет, такой, значит, бугорок, как у... ну, так, бугорок. Вот. И пойдет, и спутники прямо так висят, значит, справа налево. Ну, как-нибудь я попробую, возьму несколько, ну, каких-то наших таких ходовых, попробую там рассказать, ну, опять же, только технический характер, что, чего и как, потому что каналов, что он передает, думается, что вам это, если будет интересно, то в интернете это будет больше доходчиво, потому что всех рассказать невозможно прям.
Три, Анна Тамара, радио Лена Тройка, Анна Леонид Дмитрий. Да, понятно, Володя. Ну, особо-то так нет, я просто так вот сижу сегодня, вот слушаю. И тоже, как бы, тоже интересуюсь этим моментом. Ну, а лучше, конечно, бы там лазерное оружие, что-то там в космосе. Наверняка что-то есть же.
А зачем оно нужно-то? Все, эпоха прошла, страшилок. Сейчас нужно созидать, а не пугать друг друга. Это все игры или фильмы для вот этих вот джедаев. Чтобы это применять, нужно иметь мощности. Мощности у нас таких нет. Вот. Это первое. А второе, ну, даже если мы завтра мощности эти сделаем, то всем достанется по голове. Какая разница? Мы с этой стороны, с той стороны. Посыпется по головам-то нам. Никто гарантировать просто не будет. Никто гарантировать не будет, что если сверху упадет что-то, потом зацепит еще и других, орбит много. Сколько он заденет этих вот спутников или каких-то кусков космического мусора, потом эти куски превратятся еще в куски, а уж на кого Бог пошлет, это невозможно. Вот. Когда у нас мир спускали с орбиты, все дрожали. Это первый в мире спуск космического аппарата таких размеров, такой конфигурации, и было еще рассчитано. А то, что если, не дай Бог, коснется, никто рассчитать не успеет, просто... придется ноги в руки и разбегаться.
Ну, понятно, понятно. Ну, ладно, я-то так, как бы, к слову, все же. Но наверняка какие-то разработки идут. Ты уж так это приукрасил-то сильно, что ничего не делает. Наверняка что-то есть. Просто не знаем.
Может быть. Вот. Ну, вот так. Еще вопросы? Постараюсь ответить. Если мое мнение, это дикость. Это как в детском саду. Ну, да, это просто. Это оно не может быть поделено, потому что они будут. Только потому, что оно близко здесь, что ли? Ну, давайте тогда поделим Сатурн, Нептун, Уран, а потом еще какую-нибудь планету Солнечной системы там какой-нибудь. Да нет, Павел, я... мне самому всегда бы смешно, но взяли. Да это так. Это вот. Кто-то первый сделал, и потом я взял еще к этому делу еще... под него закон подделать. Вот и все. Смешно. Если уж существует международный закон давно, когда это только сейчас наша, не наша, а вообще космос развивался, что подписана конвенция о том, что космос это ничейный, он ничейный. Теперь мы, значит, взяли вот эту Луну, а вот, давай поделим. Для меня это смешно становится на приеме. Ну, это уже сложилось такое вот, вот поначалу сложилось, и решили кто-то вот с молчаливого согласия, я так думаю. Когда их очень мало было, тогда, в общем-то, никого ни домека не было. ставили, и ставили, и ставили, а теперь, когда места-то нет, оно скоро закончится. На геостационаре не может быть столько спутников, но его оно просто не уместится. Вот, это вот, ну, грубо говоря, это по кругу, они все стоят. Но место-то куда? Вот, ну, сделали спутник относительно другого, там, на какой-то градус. Вот как летают погодники, вот серия НОА. Один относительно другого, один градус. Один прошел, потом второй. Так и геостационар. Ну, скоро место качается. А потом, почему покупают? Так надо было спросить их. Ну, опять же, издержки производства, что можно сказать? Издержки производства. Вот. Никто же не планирует повесить какой-нибудь очередной геостационарный орбиту сделать где-нибудь повыше, потому что не хватает ни средств, ни аппаратуры. Ну, предположим, вот повесить. Ну, опять же, возьмем вот, ну, километров 400, как вот этот самый наш МКС. Давайте повесим на 400 километров. Это затраты будут, потому что совершенно другая орбита, высота, значит, система работы спутника будет другая. А тут все просто. Поэтому кто-то решил заранее, надо это дело продать. Наверное, так было. Кто ее знает на время. Ну, в конце концов, это, я думаю, что встанет на место, потому что если с такой интенсивностью будет производиться исследование нашей Земли, оно наверняка будет, потому что на месте, естественно, никто не собирается. Места много, значит, либо кто-то еще придумает какую-то вот штучку, которая будет где-то в другом месте находиться. Но все упирается в деньги, вот, к сожалению. Вот когда их не будет, тогда будет просто на приеме. Ну, в ближайшей перспективе. Я думаю, что лет так через N, наверное, их уже не будет.
Ничего, решит все вопросы пару бочек гвоздей взорвать в космосе на разной высоте, и будет все спокойно.
Нет, это пока. Поэтому все, что страшилки, пугалки, с экономической точки зрения нет, ни с какой точки зрения нет. Это на заре в космосе, когда придумали шаттл, который должен был воровать все эти спутники и ставить другие, или своровать какой-нибудь там наш, в частности, и поставить свой, тогда да. Придумать какую-то там пушку, которая стреляет, или джедая какого-то этим с мечом, он там приплывет из этого, из шаттла выйдет, бах-бах по спутнику, и пополам его разрезает. Но тогда же никто не считал, что их будет столько количества, что внизу еще будет этот мусор валяться, и этот мусор будет сегодня падать кому-то на голову. А теперь, ну, их такое количество, что уж побаловаться таким способом, наверное, смысла нет. Ну вот так, что, а если, опять же, международным законом утверждено, что космос идет в состоянии 100 километров, только американцы не признают, они да говорят, но у них они свои расчеты. Но если считаешь на 100 километров, значит, вот в районе 100 километров уже на головку будет падать, если не будет тюбетейки. Ну, пока такого вряд ли можно допустить, хотя вот я вам говорил, что существует, как его, Кеслера, гипотеза о том, что не страшен сколько этот космический сам кусок мусора, а когда он сталкивается с другим веществом. То, что они разлетятся, это понятно. Нет, ну, цикличности, может, такой большой не будет. По крайней мере, если верить нашим ученым, что ну, это нужно очень крупно столкнуться. Это, не знаю, что бабахнуть нужно. Посыпется, конечно, уйдут, кого-то заденет, кто-то кому-то дырочку сделает. Не знаю, Павел, я как-то не считал, не вдавался в подробности, что может получиться, если будет такой большой, глобальный, сколько там посыпется. Кто и знает. Пока такого нет, и повторюсь, что все уже настолько насытились этим делом, что еще одну железку туда пускать смысла нет. Вот. Опять же, конвенция существует, что пытаются, вот как Фалкон, они же не дураки, вот эти ступени, чтобы довести на Земле, с парашютиком запустить. Потом придумают не только они, кто-нибудь еще, и наш в том числе. Смысл, что отработал спутник, его нужно увести куда-то, либо выше, либо ниже. Либо поставить на ту орбиту, что он медленно потом с этой орбиты будет повышен или выше, или ниже, чтобы он постепенно сошел на нет и сгорел в плотных слоях атмосферы. Это первое. Второй вариант, это чтобы он сам себя поднял туда, куда нужно. То есть вот заправили ему, как бензобак, 40 литров или 55. он отработал 50, а еще 5 литров он должен отработать туда, куда ему нужно поставить на другую орбиту, чтобы он там никого не волновал, чтобы он сам сделал. Вот примерно такое, опять же, это уже на международном уровне. Это, естественно, затраты, это, естественно, новая система должна работать того космического аппарата, и срок службы, естественно, если он там проработал 15 лет, а ему там положено там сколько-то работать, больше, на 15-м году его должен свести и поставить туда, куда нужно. Ну вот и все, например. Но когда-нибудь, да, наверное, будет какая-то критическая ситуация, но вот когда она будет неизвестна, ну, наверное, будет. Например. Ну вот, чтоб я вам дать представление, возьмите ручечку, сейчас я вам дам одну ссылочку, вы когда посмотрите эту картиночку, вам все станет сразу на место.
Брэк.
Я слушаю.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, коллеги. Владимир, вы забыли совсем. Столкнулся наш неработающий спутник с американским. Помните, скандал был несколько лет назад на приеме?
Был такой, да. Американцы виноваты. Мы ни при чем. У нас спутник управляемый был, у них неуправляемый. Да, осколков надел, но не так много. Был такой спутник наш, ихний, бабахнулся в лоб чуток. Как один другого нашли, неизвестно, а совершенно на разных орбитах были. Ну вот, инцидент был.
Принято так, что уже случилось на приеме.
Да. Ну что, взяли ручки и пишем. Картинка изумительная. Значит, вы в поисковике, в любом, пишите английскими буквами. Называется shuffing.space. Sierra, Tango, Uniform, Foxtrot, Foxtrot, India, Nation. .space. Sierra, Papa, Alpha, Charlie, Echo. Shuffing Space. Она у вас подзагрузится, и вы сейчас увидите шарик, и тут много-много точечков. Соответственно, если мышку вы будете подвигать под эту точку, вы узнаете, что это такое. Что это спутник или что-то другое. Это вот в реальном времени. В следующем квадратном столе можно обменяться мнениями. Китайцы все равно впереди планет всех, они бы все мусор наделали. Ну, вот пока так. Поэтому стараются, чтобы они не сталкивались. За каждым космическим мусором ведется наблюдение. Большие куски обломки спутниковых космического мусора занесены в каталоги, в международный каталог. Сначала был у нас свое, у них свое, потом сделали один. Теперь каждый мусор, он числится там под каким-то названием, цифра, буква. За ним следят, чтобы он там ничего не натворил. Ну а уж если такое вот будет, поэтому иногда и МКС редко, правда, меняет орбиту, чтобы ему не бабахнул. А остальные пока летают в более-менее. Хотя, если вы представите, что такое космический мусор, то если вы представите, все едят тот торт Наполеон. Этот один в один. Вот, вы когда едите торт, вот представьте, вот это называется космический мусор. На каких-то орбитах плотность их больше, на каких-то орбитах плотность меньше. Это зависит от того, что какие спутники применяются для каких-то тех или иных целей работы. Кто-то для, предположим, там спутники, как я сказал, зондирования, спутники связи, телевизионные спутники и так далее, и так далее. Поэтому вот, ну а чтобы их уничтожить, я в прошлый раз рассказывал, как можно уничтожить космический мусор. Но пока это дело только теоретически. Можно посыпать, можно водичкой полить, можно сеточку собрать, можно лазером побабахать, но пока это чисто теоретически. Еще никто не пробовал. Правильно вы понимаете. Соответственно, то, что осталось на тех местах, с той массой, которая не существует, с той скоростью, которая у них получилась в момент его помирания, так можно, когда он потерял свою работоспособность, на данной орбите он будет потихонечку сходить на нее, и это дело уйдет в плотные слои твоей атмосферы. А если предположим, что плотность запуска будет еще больше, поэтому желательно бы, чтобы вот этот спутник, очередные спутники, они поставились бы на другие орбиты, либо раньше, либо позже. Предположим, он отработал свое, его нужно куда-то свести. Предположим, там по своему функциональному возможности, габариты, высота, ширина, значит, он должен сам себя свести, либо вниз, либо вверх, чтобы его то ли пораньше, то ли попозже. Ну вот и все. А по-другому пока никак. Повторюсь, что технических средств дополнительных еще пока никто в мире не придумал. Чтобы реально пришли, почистили лопаткой, как вот Совкова, сгребли и выкинули. Кидать некуда. Сгрести-то еще можно, а куда все это девать? Если... Это довольно-таки проблематично. То есть кто это будет делать? И повторюсь, что хоть это и утрировано, вот этот, через этот пирог нужно проехать. Сверху вниз. Ну вот, а, причем еще и маневрируя, и с собой еще лукошку тащить. А что там, ты кто-то потащит, как я рассказывал, помните? То ли цепь потащит, то ли совок, то ли этот бредень. Ну, что придумают? Это надо же спустить вниз, а найти в плотный слой атмосферы, там, чтобы все сгорело, чтобы все сгорело, а не что-то осталось, что-то нет. Народ думает, это уже не за горами. Да нет, Павел, пока на наш век хватит. Не, это, если бы ты проехал бочку, все разбежались давно уже. Мы нормально, все нормально. В ближайшей перспективе лет 100 нам еще нормально будет. А через 100 лет что-нибудь еще придумают, так что... Через 100 лет, может быть, совком будем собирать. Смели и выкинули. Так что живем спокойно, спим... Это, скажем, хорошо, не дергаясь при всяких звуках. Все нормально. Если там столько летает... я повторюсь, вот сейчас кто... Я вам говорил, вот, запишите этот сайт. Вы посмотрите, сколько там... Вот вы реально увидите, что это такое. И вот при той реалии, которую вы увидите, можно успокоиться, что если это... вам показывают в реальном времени, то это еще ничему на кого голову никому еще не упало. Значит, еще будем ли бодро и весело. Вот и все, прием.
А можно сайтик еще раз для тех, кто не успел записать?
Сайт называется Суфин. Суфин. Сейчас я еще вам повторю. .com. Сейчас я машину запущу. Секунду. Совсем плохой стал. Машину два раза включаю, выключаю. Сейчас, секунду. Взял, выключил. Ёкаламана. Это вот штучка в реальном времени, в цветах и в красках. Повторюсь, берете мышкой, на каждую точечку нажимаете, и там все по каталогу написано, что это такое. Нормальная, красивая штучка, все красиво крутится, все прекрасно и удивительно.
Но это там все точно, это не игрушка?
Да я думаю, что если такую штуку сделаешь, то вряд ли это игрушка. Зачем? Побаловаться, можно было и просто на бумажке нарисовать.
Понятно.
И потом, вот это сейчас, когда вы программу откроете, вы когда мышку поставите, каждая точечка, увидите, она имеет свой номер или название. Сидеть какому-то программисту, чтобы эти все точки, там их много, нарисовать, это, наверное, сколько ж пива нужно выпить.
Но это не то же самое, что программа Арбитрон.
Ну, можно в Арбитрон, если вы выведете по Арбитроне все спутники, которые у вас там существуют, на улицу, то есть на ваш экран, то, может быть, у вас и поместится, хотя нет. Значит, а здесь их больше. Ну вот, записывайте, называется stufin.com. Sierra, Tango, Uniform, Foxtrot, Foxtrot, India Nation, .space. Сьерра, Папа, Альфа, Чарли, Эко. Шуфин.space.
Понял, спасибо, записал.
Вот, набираете в поисковике, кнопочку нажимаете, все прекрасно. Тут и красненькие точки. Вот я нажимаю, вот. Если вы щелкнете мышкой на точечке, вот сейчас написано NH2ARB. Вот кусочек космического мусора. Можете ее перевернуть, тут трехмерные графики, можно направо, можно налево. Как вот есть такая программа спутниковой связи, называется Satscape. Такая в Траксме. Там и радиолюбительские спутники, и просто спутники. Вот сейчас вот у меня вот код. То есть орбита, наклонение, расстояние. Вот это все очень хорошая программка. Но она такая очень объемная. Естественно, не получится, как в Арбитроне. Ну вот. Ну что, вот. Орбита нарисуем. То есть, как вот какое-то, любое то, что вы находите, как он, эта орбита, на какой высоте, с какой скоростью. значит, у вас под каждым названием будет написано год его, указан с какого года в каталоге, под каким номером. Ну вот. В какой группе он находится? Вот сейчас я нажму, предположим, вот группа GPS. Вот я нажимаю, ну, например, вот написано «Navstar 50». Вот. 2001 год, код, название 004А. Вот его орбита. Вот такая интересная программка, например.
Ну, Володь, по буквам еще раз, пожалуйста, повтори.
Еще раз повторяю. Сьерра, Танго, Юнифом, Фокстрот, Фокстрот, Индия, Нейшн. Точка. Получился Штуффин. А расширение будет выглядеть так. Спейс, Сьерра, Папа, Альфа, Чарли, Эко. Получился Штуффин.Space.
Став вообще-то, а не Штуф.
Что Штуф?
Став это читается. Став, а не Штуф.
Пускай Штаф. Хотя, может быть, и Штаф.
А точка ком там нет?
Никаких ком. Space. Вот точка Space. Да, что-то я буковку... Штаф. Правильно. Это я съел что-нибудь, извиняюсь. Ну, кто записал, нашли?
Ну да, с третьего раза.
Нашли.
Ну что, крутится?
Красивая программка, крутится, там квадратики, вот они разных цветов, это что-то означает, там, может быть, красный спутник, зеленый, мусор, без такого нету.
Вы мышкой отловите вот эту вот штучку и нажмите ее по кнопочкой, и увидите, на что вы, то есть, что вы поймали.
Да, понятно.
Тогда нужно зайти в интернет, написать, что пускай в интернет вам найдет международный каталог мусорной свалки. И тогда вот, вот этом в каталоге будет написано кусок такой-то, его название, его местоположение. Например. Это же физика, вот есть такое выражение, почему спутник не падает? Вот, вот, вот почему не падает? Вот потому это все это держится, а их там ни один, ни два. Они же не падают. Ну, не обязательно эллиптическую орбиту, можно и круговую, но не падает же. Ему дали определенную скорость, вот он и крутится на эллипсе, там чуть-чуть по-другому, но не падает. Естественно, на какой его орбите остались, соответственно, каждая орбита, они, да, высота каждой орбиты имеет свойство сходить, любой объект, находясь на той или иной орбите, сходит один раньше, другой позже, в плотные слои атмосферы. Вот, так что, вот, и каталог есть, все записано, вот, все смотрит в подзорную трубу, все, все видно хорошо, очень здорово. Так что спим спокойно. Нет, геостационарный спутник не падает, если он упадет, только через лет 100. Считаю, что геостационарная орбита практически объект не падает. Поэтому, ну, считается, что век геостационара порядка, то есть жизнь объектов или спутников на геостационарной орбите где-то порядка века, то есть 100 лет. Поэтому считают, что орбита захоронения находится выше геостационара на 200 километров. Туда можно все что угодно забросить, даже радиоактивные отходы. Считается, что через век радиоактивные отходы превращаются в нормальное состояние, например. Ну, пока вот решили, что туда очень удобно, потому что объект, находящийся на той высоте, очень медленно будет спускаться к Земле. То есть притяжение магнитного поля Земли на данном участке расстояния очень мало, практически, ну, практически мало. Поэтому он будет, посчитали, что 100 лет. Чем вы будете ближе, тем он будет, естественно, магнитное поле Земли будет больше, соответственно, и жизнь спутника будет меньше. Например, логика есть, можно свести, есть то свести спутник с одной или с другой орбиты. А если, предположим, у нас есть возможность, время, и нам просто нужно либо побыстрее, а так как нам, мы и так посчитали, что очередной спутник провисит там сколько-то лет, и там через 15 лет он все равно сойдет, чего переводить. Вот. Или он будет мешать, предположим, ну, по каким-то причинам, его нужно свести. А так, все орбиты рассортированы, на них все это висит. Один через два дня упадет, сгорит, другой через три, третий через четыре. Хотя, теоретически, было бы лучше, конечно, чтобы отработавший спутник его взять, или он сам свести его, ну, через какое-то время, либо он, кто-то его сведет. Ну, пока этого редко кто делает, например. Потом геостационар, в общем-то, там рассчитан на те спутники, которые, в общем-то, более опасны, чем какой-то кусок или какой-то спутник, или остатки спутника, который и так сгорит. Туда поместили все плохое. Ну, значит, по поводу приборов, которые находятся на спутниках, и которые защищены от всех воздействий солнечных лучей. Во-первых, первое, на тот или иной спутник ставятся те приборы, которые будут работать там. Соответственно, каждый прибор, или не приборы, которые установлены на данном космическом объекте или спутнике, будут защищаться так, они будут, в общем, попроще так. Под каждую тему, который будет отрабатывать спутник, система защиты будет разная. Потому как один аппарат занимается, предположим, там исследованием гамма-излучения, сами представьте, что вам нужно будет его поместить так, чтобы он лишнего не нахватал. Плюс температурный режим, плюс какие-то в его установку на том или ином положении в космическом корабле, плюс там питание, стабилизация частоты и так далее, и так далее. И куда вы будете его сувать? Вплоть до того, что может, ну, грубо говоря, в коробочку, а там хладон будет насыпан или еще что-то в этом роде. Под каждый аппарат, повторюсь, делают, соответственно, свои условия. Поэтому что там они как защищают? Ну, вот, в частности, на МКС, когда был эксперимент, чтобы посмотреть, как бы уберечь экипаж от излучения, салфеточки пропитаны специальным составчиком, можно водичкой. Вот. Чем они будут толще, тем меньше будет. Вот его, на борту его приклеить, их вот такую толстую, будет поменьше. Такой эксперимент был. Ну вот. Так что, а что здесь они могут делать? Могут аппарат поставить где-нибудь посерединке, потому что чем ближе корпус, тем больше, тем подальше, тем по-другому будет. Как-то его, ну там, по что-то его обернули. Я не знаю что, но то, что они будут разные по своему установке, это точно прям. Потому что, ну, если фотографировать, ну, там, сейчас уже, наверное, не пользуются, а вот светочувствительная пленка, тоже она влияет. Как только кадр пошел, значит, он бы влияет. Значит, его нужно, что-то придумать. Поэтому вот, когда лунная поверхность фотографии делают, сколько же вот эта Луна 19-я была... Там, если посчитать, как они вот эту систему фотографируют, ну, это гениальность просто. Это надо было додуматься всем это, что сделать, чтобы плетка не засвечивалась, чтобы она сама перематывала, чтобы она сама обратно моталась на бобинку. Это вот как потом, помните, у нас мыльницы пошли, у нас эти фотоаппараты. Помните, на кнопочку нажимаешь, он сам зжжж, и сам опять уходил в кассету. Вот уже было тогда сделано нашими. Что он сам перематывался, сам... в контейнер сам забрасывал, еще автоматически его отстреливался, он еще на парашютик сюда, еще на землю спускался. Вот этот. Поэтому на каждый медицинский, предположим, какие-то исследования, значит, приборы пойдут. Их, значит, тут нужно там кому-то похолоднее, наоборот, сделать, кому-то, наоборот, потеплее сделать, чтобы тепленько было работать, кому-то все равно будет какой-то доза облучения, кому-то нет. Свои характеристики, что-то, что он будет, то он под него так его будет одевать. Там, два тулупа или три тулупа. А как же? Конечно, сбегают. Они же лбом сталкиваются. Естественно. Чем больше солнечная активность, чем больше солнечный ветер, тем медленнее он будет, тем больше он будет тормозить. Плюс воздух. Все вот это не считая всего остального. Там этот притянул, Земля, тот спутник притянул, тот тут Луна, тот тут Марс, тут еще что-то. Это тащит тонкости. А грубо, остатки воздуха и солнечный свет. Вот поэтому все и... То есть вообще этого не было, к сожалению. Нет. Вот такие дела.
А где остатки воздуха?
В атмосфере. У нас вакуума чистого нет.
В атмосфере у нас?
Да, ну вообще, там вакуума чистого нет. Остатки воздуха, естественно, существуют. А как же?
Это где же там остатки такие?
А вот такие вот, там есть, вот там даже наш МКС летает, там-то остатки воздуха есть, и солнечные лучи тем более. Так что и те, и другие препятствуют, и дают возможность тормозить вот этот космический объект на тех или иных орбитах.
Ну, я согласен, там относительно солнечного давления, там в лоб или в задницу, но откуда остатки воздуха?
Оттуда, вот, к сожалению, нет. Согласно всей физике, вакуума чистого нет.
А вообще, в идеале, если рассуждать, вообще ничего чистого нет?
Ну нет, в космосе вакуума вообще не существует. Вот нету. Поэтому вот так, ну уж сколько же мы летаем, запуская космических кораблей, которые бороздят. Вот они рассчитывают, и, повторюсь, не считая протяжения Земли, самое главное, и всех тех планет в Солнечной системе, которые вот тут поблизости от какого-то спутника летают. И они еще там, каждый свою сторону тянет. А так.
Что, нашли в космосе кислород?
В какой-то объеме, да.
А можно это в цифрах выразить?
Виктор, нет, вот в цифрах я не выразить не могу. Меня никто об этом никогда не спрашивал. Состав... что водород 80%, это я могу, и там написано, и остальное 20%, вот в остальное на 20% это точно входит. Вот 80% это водорода, потому что он во всей, ну, в галактике, по крайней мере, в том космическом, то, что мы можем ощупать, и 20% всего остального, там гелий и одно прочее. Вот в эти остальные, наверное, вот это входит. Ну, постараюсь я узнать для вас, сколько процентов там входит, прием.
В поясе Колпера воды больше и кислорода на несколько порядков, чем на Земле.
Я не понял еще раз.
Владимир, добрый день, опоздал. Это Ульяна, это три, блин, запутался из руля, это вылез. Алексей, говорю, воды и кислорода в поясе Колпера больше, чем на Земле в несколько порядков.
Просто Виктор сомневается, что в космосе, он говорит, как же в космосе вакуум неполный. Я ему говорю, там воздух есть. Ну вот, вот теперь спрашиваю, в каком отношении. Буду искать, на следующем уроке надо вот узнать, сколько процентов отношения воздуха там, наверху.
Правильно, вакуума нету, он кипит постоянно виртуальными частицами.
Ну, я уж попробую. Ну, не найду, скажу, что вот в те 20% они и входят.
Соотношение в каком объеме?
Ну, вот, ну, какой-то объем есть. Вот какой объем, я не знаю, с какого они рассчитаны. Может, объем Солнечной системы, может, объем галактики, может, еще, я не знаю. Но то, что он есть, и то, что ученые рассчитали, что вакуума нет, так называемого плотного, вот это точно. Так как вся Вселенная состоит из, повторюсь, водород 80%, а остальное там кусочком разбито.
Ну да, я понял. Про метагалактику не забудь. Соотношение-то оно все-таки относительно чего?
Хорошо, постараюсь. Еще вопросы. Вот видите, про воздух вспомнили. На приеме. Тишина. Тогда все, наверное, на сегодня. Хоть и суббота. Может, уже и пора по Чайковскому спать. Тогда спасибо. Я еще останусь здесь. Минут на 5, на 10. Вопросы в частном порядке. Всем спасибо. Уважаемые радиолюбители, в среду будем надеяться, что повторится. Тему пока не знаю, но вот уже на прикидке есть. Значит, как отражает сколько процентов зеркала, значит, состав воздуха в нашем космическом пространстве, ну и что-нибудь еще выльется помимо этого. Попробую рассказать на приеме.
Да, Владимир, принято здесь РУ-3АБЕ. Вот, ну, спасибо за приведенный вечер. Конечно, интересно было. Вот, там много всяких вопросов, ответов было. Вот, всем спокойной ночи и... Всего доброго, 7-3.
Спасибо, Михаил, что подошли. Всего хорошего. Но уж как на вопросы как мог. Что знал, то ответил. Что не знал, ну, не знаю. Голова не дом советов. Рутрия БЕО, А323. Спасибо, Михаил. До свидания.